Присаживайтесь. Друзья, мы уже спели, да, наверное, мы не будем там еще петь, да? Хорошо. Ну, меня так немножко ввели в курс. Говорят, молодежь хочет пообщаться. Это так? А? Или нет? Или просто так это? Или вы хотите, может быть, за столом-то посидеть, чай попить, так пообщаться? Может быть, так? Или... Друзья, ну раз у нас общение, да, общение – это вообще не монолог, общение – это диалог. То есть, какая мысль? Степень моей искренности будет зависеть от вашей открытости. Если вы будете открыты, например, задавать вопросы, рассуждения какие-то у нас будут, то тогда я буду открываться. Ну, как, а так просто можно сказать слово, вы еще раз послушаете, еще раз то помолитесь, ну и все. И я ушел. Я, как говорится, я исполнил все, что это. Ну, а удовлетворение, оно может быть и не быть. А так, чтобы было и удовлетворение от общения, я думаю, что нужно, ну, что-то такое то поведать. Как у меня жизнь? Потому что, друзья, вообще мы старики, это я старик уже, мне 47 уже, нам кажется, что мы вот молодые, но когда мы соприкасаемся с вашими нуждами, вопросами, мне кажется, какой-то пустяк у вас. Ну, мне так то кажется. А на самом деле это просто я уже состарился. То есть я уже, ну, такой, уже, мне кажется, что все легко, все просто. Что вы там? Поэтому, друзья, давайте, я хочу погрузиться в вашу юность. Со всеми вашими радостями, благословениями. Я хочу чуть-чуть почувствовать себя молодым. Друзья, я прочитаю для того, чтобы нам то погрузиться вместе. Нет, я хочу погрузиться. А вы оставайтесь на этом же положении, молодыми. Евангелие, нет, послание римлянам. Друзья, мне один тот текст в последнее время очень сильно нравится. Я очень много о нем уже рассуждал. И хочу вот вам как дать как основание, что-то я все ищу, римлянам послание не могу найти. Так, значит, римлянам послание, 8 глава, кажется, 3 текст. Написано так. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал сына своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». Осудил грех во плоти. Друзья, какая здесь мысль то заложена? Так вот, если то по-простому. Друзья, вы очень часто слышите с кафедры, ну, запреты, строгие установления, которые вообще побуждают жить к святости. Например, это нельзя. Вот так можно, вот это надо, это не так нужно одевать. Я своему-то сыну, например, да, запрещаю постоянно. Вот мой родительский с ним-то контакт, это один. Я ему говорю, нельзя, плохо, некрасиво, надо вот так. Но с вами я так не могу разговаривать, почему? Потому что, ну, как уже здесь мы немножко по-другому. А с сыном я так, ну, а почему я с ним так разговариваю? У меня времени не хватает. Я просто, когда с ним на короткое время-то встречаюсь, я ему сразу нельзя, раз, он выстрел. Так вот, Христос не захотел таким путем идти. Христос. Он не захотел лишь только говорить нельзя. А он захотел спуститься с высоты в небес, спуститься в нашу жизнь, одеться в нашу плоть, к самарянке то подойти, у колодца то поговорить, с женщиной то блудницей то встретиться, с Закхеем у дерева то встретиться. Для чего? Чтобы они это поняли, что он в их жизни, что он вместе с ними. Он не просто хочет им запретить, а он дать им хочет. Так вот, друзья, может быть, и у нас также вот какие-то есть вопросы, рассуждения. Ну, и у меня такое первая вот мысль. Ну, о чем бы вы хотели, чтобы мы вместе-то порассуждали? Друзья, я хочу так еще это сказать, вас предупредить. Друзья, ну как, очень сложно говорить, если не представляешь эту тему. Или вам просто абстрактную эту тему-то провести, и все. Как вы хотели? А? Ну давайте, друзья, вопросы. Кто самый смелый? Северяне, пожалуйста. Братья, кто был на севере? Кто знает, с кем мы были в комнате, то лежали вместе на диванах, на матрасах, рассуждали на всякие темы. Молодежь, там вот сидит молодежь, я их не очень знаю, это братьев. Сестрички, вы самые-то смелые. Давайте. Вы знаете, я был в Минске, я все время так начинаю, когда с молодежью встречаюсь. Мне понравилось, в Минске там была молодежь откровенная. Они так мне говорили. Я говорю, ну о чем-то поговорить? Они говорят, ну на вашу эту любимую эту тему. Я говорю, так о благовестии что ли? Они говорят, да, Сережа, ну какое благовестие, ну что вы не понимаете? Что? Я говорю, да какая? Она говорит, семья. Я говорю, семейную тему? Они говорят, да. Я говорю, ну что, семейная тема, это, мне кажется, просто. Ну что там? Брат, понравилась-то сестра, подошел, сделал предложение. Она ему сказала, нет, ну следующий подошел. Скажет, так нет, плохое будет имя у меня, плохая репутация. Друзья, сделайте это через пресвитера. Сделайте это через меня. Я его говорю. Друзья, я недавно одного-то брата решил женить. Он ко мне подошел, говорит, Сергей, помоги. Вот ты знаешь, ты общаешься. Ну, друзья, я же вхож в семью. Раз посмотрю, сестра мне рассказала. Одна, все. Хочешь, чтобы... Не хочешь, чтобы это... Ну, я раз посмотрел, она-то хорошая. Я к брату к этому иду. Говорю, хорошая эта сестричка. Посмотри на нее. Хорошая. Сделай предложение. Но при одном условии. Ты должен уговорить ее. Ну, это условие-то родителей с его стороны. Ты должен уговорить ее, что она-то переедет вот на север. А она сама не с севера. Она за границей. Она говорит... Он говорит, хорошо, я согласен. А ей говорю... Чтобы ты согласилась. Согласишься на север? Потому что там такое условие. Только вот на север. У него все есть. Машина, квартира. Ну, все есть. Только надо тут переехать. Она говорит, хорошо. Но она так думала. Это хорошо, я ему сказала. То есть мне. А когда мы с ним один на один, то встретимся. Я ему тут скажу, что ко мне можно переехать. Друзья, и все испортило. Осталась одна. Ну, он в отступную, то есть... Не соблюлось условие, понимаете? Поэтому, друзья, я думаю, что оно бывает, какие-то разногласия есть в этом-то вопросе по причине неполной осведомленности. Друзья, ну а так вообще, друзья, мы как-то были, у нас были-то братья, были на третьем этаже, кто, может быть, то помнит, вот из братьев. Я так к ним то пришел. А внизу у нас сестры были. Ну, у нас огромный дом. Ну, как огромный? Относительно там огромный. Там можно быть и наверху, и внизу. И братья были тут вверху. Я к ним то подошел, говорю, братья, а чего вы одни? Почему не женитесь? Они говорят, ну, почему не женимся? Сестры такие. Мы им делаем предложение, они не хотят. Им надо, чтобы были... У них работа, машина. Что еще надо? Дом хотя бы, фундамент. Ну, хотя бы это начинающийся дом. То есть я пошел то к братьям, пошел к сестрам. Сестры, вы знаете, почему вы одни? Я говорю, почему? Потому что вам нужна машина, квартира. То они говорят, пусть не обманывают. Иди им, ты скажи. Я пошел к братьям, подошел. Говорю, братья, вы обманываетесь. На самом деле, сестрам ничего не надо. Им нужно, чтобы вы их-то любили. У меня, знаете, для меня очень хороший был пример. У меня два-то примера насчет любви. Вот два примера, с которыми я лично-то сталкивался. У нас в школе, где мы учились, была очень красивая одна девушка. И кто к ней не подходил, получал отказ. Просто отказ. И мы думали, кто же будет ее избранным. Вот мы, знаете, так думали. Ну, наверное, какой-то такой уже будет расписной, короче. Вот так мы думали. Прошло время. Я смотрю, она идет с каким-то невида невеличия. Я на кого думал? Ну, вот на нее-то никак. Вот на него никак. Я к ней-то подошел, но я ее знал. Говорю, вот меня просто любопытство раздирает. Ну, просто раздирает. Скажи, что тебе в нем понравилось? Она говорит, да вот понимаешь, нам же ведь не надо, чтобы мы были как вот украшения, чтобы нас везде водили, как витрина. Вот посмотрите, какая у меня. Видите, какая? Нет, нам нужны те, кто нас будет любить. Я думаю, да, это хорошая мысль. Кто будет просто нас любить. Не за то, что мы красивые, а за то, что я есть, какая я есть. Принять меня со всеми моими слабостями, немощами и так далее. И второй это пример приведу. Я лично сочитывал эту семью. Значит, перед тем, как сочитывать, значит, невеста говорит, ну, я спрашиваю у жениха, ну, как у тебя, все хорошо? Ну, так, обо всем-то поговорили, он говорит, все хорошо. Так, все хорошо. Я говорю, а у невесты все хорошо? Она говорит, нет, не все. Есть один вот недостаток. Я говорю, а какой? Я его вот не люблю. И она это сказала-то при нем, чтобы он услышал. Я его не люблю. Я так немножко растерялся, но я думаю, а что делать? Это не любит. Ведь я слышал, что хотя бы минимум должно быть расположение. Но, говорю, ну, хоть немножко расположено к нему. Да даже и расположения нет. Просто мне, я поняла, что мне никто больше предложений не сделает. Я уже, это возраст уже подходит. А он уже сделал, поэтому я думаю, ну, ладно уже. Чего уж нам, это не выбирать. А он, я ему говорю, представляешь, то тебя не любят просто. Просто вот не любят. Говорит, какой пустяк, говорит, не любят. Моей любви, говорит, это на двоих хватит. Я, знаете, я удивился. Такой был-то брак. Я их сочетал уже все. Сочетание прошло, то вторая эта часть, пир идет. Значит, идет пир. Мы наставили жениха, наставили невесту, ну, уже муж, уже жена после сочетания. Мы их всем раздали наставления, обильные там в стихах, в декламациях, во всем пении все наставили. Потом он так встал, всех, кто посадил, говорит, а теперь, говорит, я вам буду давать наставления, жених. Я в первую очередь, я хочу вам сказать, братья и сестры, вы не можете представить, как я вас всех вот люблю. И прочитал стихотворение. Стихотворение-то такое, знаете, от сердца это прочитал. Потом спел нам. Мы думаем, да, вот это муж. Как-то повезло невесте. Прошло 5 лет. У них родилось 4 детей. У них уже есть жилье, есть работа у него. Значит, они вместе-то живут очень хорошо. Он мне говорит, Сергей, спроси у невесты моей. Вот у жены моей. Спроси. Вот любит она меня или нет? Я к ней-то подошел, говорю. Катя, ну как ты к нему относишься? Она так на меня посмотрела. Люблю. Любишь? Она... Люблю. А как ты полюбила? А вот так. Он меня любил, 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 любил. Раз и полюбила. Друзья, поэтому я понял, что и это даже не проблема. А, братья? Братья, ну какая-то проблема, да? Сестры, оказывается, сестрам, они даже могут и чуть-чуть и не любить. И главное-то полюбить. И все, они будут любить. Друзья, у меня как было, в жизни было. У нас в семье сложные были отношения. Мы познакомились по взгляду очей, когда еще были неверующими. Мы друг друга не знали. По взгляду очей познакомились, начали общаться. Какие-то были отношения. Но ссоры постоянные и конфликты, они просто перекрывали все. Просто перекрывали. И я когда уверовал, у меня была одна мысль. Теперь у меня есть основания развестись. Есть основания. Она неверующая, а я верующий. Развестись. И мы уже все. Я говорю, ну что, разведемся, значит. А она покаялась. И как бы основания уже вот не было разводиться. И мы остались то вместе. И вы знаете, я просто удивился, как Бог, как Господь, вот Он мудро, нежно изменяет жизнь. Просто. То есть у нас родились то детки, появились новые отношения. Они такие были, ну, я знаете что, это может быть, я больше отношусь, как бы я сейчас говорю, к братьям. Вы знаете, я уже говорил это вот на проповеди. Но как важно вовремя тушить огонь, который разгорается в нашем сердце. Как важно. Как важно, друзья, вот как важно вовремя то подойти и сказать прости. Прости. Я почему говорю это вам, как будто вы то семейные? Потому что бывает именно, кто еще холост, еще один, ну, одинок, им вот кажется, что ой, я как, а вдруг мы будем ссориться, а вдруг мы будем то, а вдруг не получится, а вдруг я то, а у него то характер сложный. Друзья, да характер у всех у нас то сложный. У кого легкий то характер? У каждого есть свои принципы, свои взгляды, свои понимания. Друзья, но есть такое слово «прости». А когда вам будет оказаться тупик, вот кажется, все, как говорится, темнота. Друзья, есть такое очень хорошее средство. Склонись на колени и оплачь себя. Скажи: Господи, какой я негодный человек. Главное одно – не судить в другого, а судить то себя. И когда, друзья, мы будем осуждать то себя, и нас Господь будет изменять, то мы второму человеку, мы будем предлагать мир, мы будем предлагать ему радость. Поэтому, друзья, я думаю, что нету таких сложных ситуаций. Единственное, что, друзья, бывает именно мы по упорству-то своему, по своему какому-то, может быть, нераскаянному-то сердцу, мы... Друзья, бывает, остаемся одни в своих-то проблемах. Поэтому, друзья, нужно идти навстречу, к диалогу. Еще, друзья, что очень важно, всегда в свои проблемы, в свои нужды, в свое мировоззрение приглашать то человека со стороны. Ну, лучше это служитель. Пригласить человека, которого вы считаете, на ваш взгляд, человек опытный, рассудительный. То есть пригласить, и чтобы он немножечко то повеял на ваш взгляд, своим вот мировоззрением. Друзья, это как будет, как свежий то ветерок на ваше то понимание, на ваши взгляды. И бывает, что-то рассеивается. Какая-то тьма, какое-то недопонимание. Оно бывает рассеивается. Друзья, ну вот так немножечко о семейной жизни, о том, как о будущей жизни. Поэтому, друзья, я так думаю, что засиживаться в одиночестве не надо. Это больше только братьям, потому что от вас-то зависит все. Ну, не все зависит. Один брат, он думал, что от него все зависит, а на самом деле не от него зависело. Но, друзья, делайте предложения, предлагайте это сестрам. Но самое главное, друзья, полюбите Библию, чтобы это для вас был источник. Источник силы, источник вдохновения, чтобы вы знали, где тут вычерпать эту силу. Потому что если человек бессильный вступает в брак, то он только ждет к себе внимания, ждет. А сам отдать внимание, самому отдать силы, кого-то вдохновить, поддержать, сказать слово хорошее, он так не думает. Поэтому, друзья, то пока у вас есть время, упражняйтесь. В чем? Написано так. Вера, как там, один... Как там написано? Одинокий, да? Одинокий заботится о Господнем, да? Помните это в текст? О Господнем. А замужняя заботится о мирском. То есть имеется в виду о семейном. Друзья, если человек пока одинокий, и он упражняется в служении людям, в посещении, кого-то ободрить. Вы знаете, потом это очень-то пригождается в семейной жизни. Очень-то пригождается. Потом, друзья, я спокойно... Я не теряюсь в каких-то сложных ситуациях. У меня есть вот навык. Я спокойно иду со словом, которое у меня есть. Я спокойно вступаю в семейную жизнь. Друзья, ну что еще? Что еще, друзья? Я так немножечко с вами-то поговорил, а теперь-то вопросы. Да какие у вас будут? А, друзья, какие вопросы будут? Сестрички, не отказывайте, хорошо? Сестры, вам делают предложение, не отказывайте. Вы прежде чем отказать, хотя бы, ну, дайте эту паузу. Поговорите, порассуждайте. Может быть, вот брат и неплохой. Я недавно с сестрой одной общался. Она мне говорит, я одному ту брату отказала, а оказывается, хороший. Хороший, оказывается. А сейчас тоже жалею. Хороший барбал. Ну, конечно, есть братья, конечно, не очень-то хорошие. Есть, я это понимаю. Но их мало очень. И здесь их, наверное, нету. Все хорошие. Практически половина из них у нас была вот на севере. Наверное, всех. Я смотрю по взглядам. Все были на севере. Все были на благовестии. Были благовестники. Я бы вот здесь, наверное, бы... А все остальные харисты, регента. Вот брат журналист наш, христианский. Он такой настойчивый. Я не хотел давать интервью. Он ко мне подошел, смс-кой мне начал посылать мне. Брат, напиши статью. Я все-таки... Вот написал. То есть настоятельный человек. Чувствуется, что есть у него. Ну, а сестры у нас-то вообще хорошие. Все хорошие сестры, не знаю. Одна, другая лучше. И благовестницы, музыканты. То есть, так что, друзья, у вас очень кто хороший в церковь. Ну, а так, может быть, какие-то есть вопросы у вас? Вот личные, да.
Вопрос такой, что вы часто едете в церковь.
Да.
И понятно, что это не просто внешнее, это духовная сфера, да, и вы постоянно в этой сфере. И хотел спросить, ну, есть видимая часть вашего служения, и есть та часть, где, ну, вы наедине с Богом стоите. И чтобы совершать видимо, нужна вот эта вот невидимая, да, когда есть отношения с Богом. Я хотел спросить. У вас вот как в таком распорядке жизни, в таком графике, у вас получается иметь вот этот вот источник, иметь отношение с Богом, иметь это слово?
Ну да, друзья, это глубокий вопрос. Ну, это приблизительно вот, то про это говорил Христос. И тайное ваше, оно станет вот явным. Значит, от чего-то зависит мой успех. Мой успех зависит вот от чего. Зависит, сколько я пребываю в слове, это раз. Потом, в каком отношении я с семьей, с женой, с детьми, это два. Потом, как у меня отношения с братьями. Если у меня то с братьями какие-то вот натяжки, с моими, с местными, то я ощущаю то какой-то вот ущерб, ну, какой-то есть вот недостаток. Поэтому, то прежде чем мне ехать вот на служение, я сначала приведу свои отношения в порядок с женою, с детьми, в личном-то вопросе, с братьями. Если даже у меня есть вот брат, с которым у меня вот натяжки есть, ну, я приведу пример. Буквально перед самой этой поездкой мой сын, ему 16 лет, вот разбил машину. Он ехал за рулем, то без прав. Был гололед. Еще там с одним, то есть с человеком, ну, из молодежи нашей. То перевернулись, и машина переворачивалась не вот так, а переворачивалась вот так. Все, кто были в машине, остались в живых. Все. Значит, так как мой сын был за рулем в момент аварии, то практически вся вина была вот на нем. Хотя другой его вот напарник, это тоже из молодежи, из нашей вот молодежи, но вот машину это он вот угнал, ну, вот у своих вот родителей. И как бы эту вину вот можно было разделить напополам. То есть он вот угнал, а мой сын разбил. Но так как все-таки остановились на моем-то сыне, то пришлось нам полностью вот выплачивать цену машины. Ну, естественно, это какие-то были то переживания, тем более, что это наши вот единоверцы. И перед тем, как вот сюда вот ехать, вот на Белоруссию, вот на служение, то есть я сначала-то заехал к этому человеку, отдал ему долг. Ну, потому что Господь так учит. Он говорит, если ты идешь к жертвеннику, и если вспомнишь, что что-то вот на тебя имеет брат твой, то сначала то примирись с ним, а потом иди к жертвеннику. Ну, так-то приблизительно мы решили. Ну, и после того, когда я ему-то позвонил, он сказал, Сергей, а куда ты едешь? Ну, я понял, что он меня благословляет. Вот и все. Вот так мы. Друзья, ну, еще много зависит от чего. Успех в служении. Ну, или так, то благословение. Очень много тут зависит от церкви. Если в церкви есть жажда, есть такое, знаете, сильное то восприятие слова, то, конечно, и легче то проповедовать, и легче говорить. Если жажды нету, то и сложно говорить. И сложно говорить. То есть, ну, так. Друзья, я практически, каких-то то проблем, которые есть в молодежи, там, с видео, нецеломудренные отношения друг с другом, какие-то, я их хоть не боюсь. Ну, я, когда их слышу, я их не боюсь. Я боюсь одного. Если они есть, но о них вот умалчивают. Ну, вот например. Если, например, на молодежном идет покаяние, и после этого покаяния люди открываются, то приблизительно падение идет по такой в траектории. Значит, вначале этот человек испытывает одиночество. У него нет контакта с родителями, у него нет контакта со служителем. Он в такой, знаете, как бы в таком, в атмосфере такого вот одиночества. Ну, то есть, может быть, у него есть с кем он общается, но свое внутреннее, наболевшее, ему не с кем-то поделиться, не с кем открыться. Если это юноша, он, естественно, хочет найти ту вторую, ту половинку. Ну, на путях неправильных, где-то через социальную сеть, где-то через Вайбер, Контакт, начинается все с СМС-ки. Через СМС-ку юноша посылает девушке какое-то предложение встретиться на нейтральной эту территории. Ну, нейтральная эту территория – это обычно машина, парковая зона, какой-то скверик, какой-то магазин, ну, вот там. Там они встречаются, и первое, что у них происходит, они берутся за руки. Это сначала. Потом идет то дальше, обнимаются, потом и дальше, и так осуществляется то падение. То есть, если они вот вовремя останавливаются и открывают то свои взаимоотношения служителю, родителям, ну, тем, кто за них может помолиться, то это падение останавливается. И потом можно будет это все, они раскаялись, и можно будет это все вернуть то в правильное русло. Но если они не раскаялись, они продолжают то встречаться, они свои отношения не осветили, то, как правило, друзья, это заканчивается очень-то плохо. Заканчивается отлучением, ну и так далее, друзья. Поэтому, но все в основном отношения сегодня, то падение вот у молодежи, осуществляются как раз на нецеломудренной этой сфере. А нецеломудрие, оно возникает в потребности решить вопрос одиночества. Не потому, что есть какая-то, ну, интимные какие-то есть тут потребности. Нет, их нету. А вот именно скрасить одиночество, восполнить недостаток общения, так как он отсутствует с теми, с кем, можно сказать, он должен быть. Ну, например, вот родители, служитель, молодежный руководитель, с кем можно было бы открыться и поговорить, и помолиться вместе, чтобы восполнить недостаток. Если этого нет, то обычно заканчивается, тем более, то сегодня то молодежь, она живет хорошо, практически у многих то машины есть, сытая жизнь, есть деньги, есть ресторан, где-то можно то встретиться. Ну и обычно молодежь на этих то путях ослабевает и духовно вот падает. Вот. Друзья, что еще? знаете, что мы из ну, юноши бывает не совсем правильно представляют, как нужно прийти к расположению. То есть не совсем то правильно тут представляют. Например, они думают, что цветы, подарки, ресторан, ну, имеется в виду кафе, заплатить за обед, за ужин, прокатить на машине. Этим можно то достичь расположения. Друзья, мы, бывает, достигаем расположения, достигаем слова «да», но не достигаем сердца. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы к вопросу предложения подходили то правильно. Подходили, друзья, прежде всего, на молитве, с верою. Больше проверяя и вникая не в ту сторону, а больше вникая в себя. Найти в себе готовность к тому, чтобы действительно понести такой-то вопрос, который называется «семья». Потому что в вопросе семьи как никогда относится слово «взявшийся за плуг, не озирайся назад, то назад, то пути нету». То есть здесь как раз вот это важно. И если человек твердо говорит, он твердо делает этот шаг навстречу семейной тут жизни, то я так думаю, что обычно этот вопрос решается положительно. И еще вот такой-то вопрос. Значит, вот была мысль, у меня ушла. Ну, давайте, может быть, еще-то вопросы будут. Так мне будет легче, я что-нибудь-то вспомню. Я вообще объясняю. Понятно, нет? Может, я как-то витиевато объясняю. Друзья, очень важно перед тем, как сделать предложение, друзья, очень важно свое предложение осветить. Ну, как осветить? Подойти к отцу, к матери, к служителю. Если вы чувствуете, что у ваших родителей есть то пристрастие, ну, пристрастие, а предубеждение, тогда подойдите к более беспристрастному человеку, но который действительно может вам то помочь решить тот вопрос. Совсем-то недавно я общался с молодым человеком, он сделал предложение этой сестричке. Сделал предложение сестричке как раз вот таким-то путем. Конфетно-букетным. Ну, то есть вот таким путем. То есть сделал предложение, купил ей предмет очень дорогой. То есть все сделал возможное. Но миновал отца. А отец у него очень-то властный. Ну, он вообще... Родители не любят, когда такие... судьбоносные, то решение происходит как-то мимо их. Это как бы, ну, то есть, ну, отец ему то простил это, отец. Но отец то пригласил, то меня. И вот говорит так, ну что, может быть, решим этот то вопрос. И я, зная его, ему конкретно это даю вот наставление, зная, что где у него то слабость. Я говорю, вот обрати внимание на это, укрепи в себе это, обрати внимание вот на это, здесь то поправься, здесь исправься. И вдруг он говорит, прямо то при отце, я, говорит, все это уже давно знаю. Друзья, это было последнее, что он сделал. Он, отец говорит, ты ни минуты еще не прожил в семейной жизни, да ты еще ничего не знаешь. Да ты слушай, да ты молчи. Но он, конечно, замолчал. Он замолчал, он голову склонил. Склонил, конечно. Но, друзья, вот я к чему говорю, что очень важно, когда мы делаем, поставить в известность родителей. Я вот хочу сделать предложение. Вместе помолиться. Друзья, это не обязательно будет «нет». И не обязательно будет остановка. А бывает наоборот, в чем мы засомневаемся – это, вот наоборот, нам даст какую-то, может быть, положительную платформу для нашего предложения, для того, чтобы мы усилились в этом. Потому что бывает какой-то легкий ветерок, не так посмотрел, как один брат. Решил сделать то предложение сестре. А сестра почувствовала, что он хочет ей сделать то предложение. Ну, сестры знают, когда им идет предложение, еще на подступах уже. Она взяла и одела в туфли с высоким каблуком. У нее, ну, она вообще их не носит. Но для предложения она решила, то получше то выглядеть. Ну, чтобы усилить его это предложение. А он, оказывается, с высоким каблуком, ну, просто ненавидит. Это не любит. И он раз посмотрел, а она с каблуком тут заходит. Он, так она, оказывается, вот такая, на каблуках. И, друзья, предложение ей от ней сделал. Друзья, он все равно сделал ей то предложение через 115 лет. Друзья, вы представляете? Через 15 лет он сделал ей предложение. Друзья, скажите, и когда он приезжал, значит, он был у нас вот на севере, мы много с ним разговаривали. И потом, когда он уже женился, все-таки вот на этой же сестре, она, конечно, уже была без каблуков, она уже давно уже, она уже и не думала, что он сделает ей это предложение. Но когда он говорит, это же надо, 15 лет потерял, 15 лет. А потом он узнал, что у нее всего лишь эти туфли были, она вообще их не носила, она только одела как раз в этот день. И этот день был роковым, понимаете? Но если бы, друзья, если бы этот брат свой вопрос предложения посвятил бы служителя, то служитель бы ему сказал, да не на то смотришь, да перестань, это все ради твоего усиления. Это ты вот виноват, что она туфли одела, это ты виноват. Да и все, она бы их никогда не одевала. Как знаете, это Иван Петрович Туплет, сейчас на молодежном общении, тот, кто был у нас в Петербурге, такую мысль сказал, говорит, кому-то он подошел из сестер, из молодых, подошел, говорит, сестричка, что ты так одеваешься? Ну, как-то так она одевается, не знаю, как она одевается. А что ты так одеваешься? А она говорит, какой спрос, такое предложение. Ну, то есть, я одеваюсь так, как братьям. Поэтому, друзья, здесь во всем нужно, все нужно то понимать. Все эти то моменты. И бывает, в меру своей духовности, в меру своего возраста, эти вопросы, они как бы непонятны. Поэтому, друзья, здесь в этих вопросах более нужно быть открытым. Более какую-то иметь ясность. Друзья, ну вот так немножко. Ну еще, пожалуйста, вопросы. Или больше интересует о моем-то служении? О моем служении. Ну как стать пресвитером, да, друзья? Расскажу, как стать пресвитером. Друзья, приезжайте на север. Нужно быть в группке. Обязательно. В маленькой группке, где нет этого служителя. Нужно прожить лет 5, лет 6. Обязательно контактировать. Не замыкаться, друзья. Вот если вы будете замыкаться, вот, например, вы отсюда то переедете. Где у вас есть церкви без служителей здесь, в Белоруссии? А? Нет таких в церкви? Нет. Значит, ну, друзья, чтобы быть служителем, нужно быть семейным, кстати. Это обязательно. Сейчас у нас решение такое-то в братстве. Холостых не рукополагать. Есть печальный опыт, когда если брат холостой и служитель, то семейных не понимает. И большой недостаток, когда служитель не умеет проводить то беседы с семейными. Поэтому, учитывая этот недостаток, обязательно нужно служителю быть семейным. Ну, служитель, он может быть не рукоположенным, но только вот благовестником. Если он будет, то работать с внешними, то есть лишь только с неверующими людьми и приобщать их к церкви в таком направлении. А так вообще он должен быть семейным. Переехать в маленькую группку, контактировать с соседними служителями, с ними иметь постоянное общение. Общение, друзья, пройдет лет 5, и вас вот рукоположат. Все. И вы будете пресвитером. А если быть, друзья, если более откровенным, друзья, нужно где-то, может быть, просить вот у Бога милости. Господи, я так хочу, чтобы быть твоим глашатаем. Я так хочу быть твоим проповедником. Я так хочу, чтобы ты через меня говорил слово. Друзья, если у вас такая будет молитва, и она будет действительно изнутри, вы точно будете служителями. Точно. Друзья, я, например, никаких не имею предпосылок для того, чтобы быть служителем. Никаких, друзья. Вообще, абсолютно. Я до сих пор не понимаю, как я стал служителем. Я до сих пор не понимаю. Друзья, это просто... Я единственное, что вот хотел. Я хотел людям объяснять духовные истины. Хотел объяснять им, чтобы люди, ну как-то, лучше разумели путь Господень. Потому что я видел, когда я общался с людьми, я видел, какой ущерб. Я видел, что люди не совсем-то понимают истины. Я думаю, я буду им объяснять. Ну, а способностей таковых я в себе не находил. Но Господь явил ту милость, Он ответил. Поэтому я так думаю, что прежде всего это не дарование, а прежде всего видеть вот нужду. И если я ее вот увидел, эту вот нужду, то об этом, то молиться. И в свое время Господь откроет мне путь к служению. Тем более, что, друзья, не обязательно быть пресвитером. Можно быть регентом, можно быть детским работником. Я сейчас был в Валге на юбилейном общении. Значит, общение было 40-летие от Валговской церкви. Друзья, когда мы просматривали это фотографии всех членов той церкви, где-то так, знаете, 80-е годы, 70-е годы, молодежь. Знаете, такие стоят в простых тупальтишках, в шапках таких, в кроликовых. Ну, вы бы сегодня бы такие не одели. Кроликовые это шапки такие, выщипанные такие вот немножко. Пальтишки такие, знаете, подстреленные, с пуговицами такие, знаете. Стоят брюки такие широкие, ну, сейчас такие вот немодные, сейчас все узкие носят. Значит, широкие такие брюки, ботинки такие смешные. Как говорят, фабрика «Скороход». Ну, друзья, вот такое все, друзья, вот все такие. И вот они тут стоят, но вдруг стали их описывать, этих людей. Вот этот, это детский работник. Я говорю, ну и что? И у нас есть. Это был вот такой работник, когда... А раньше, в 80-е годы, особенно кто работал с детьми, кто работал в детских группах, этих людей вот наказывали очень сильно. Уголовный был срок за агитацию этих детей был 5 лет. И плюс еще вольное это поселение. И брата нашего из Валги, за то, что он работал с детьми, его посадили к матерым зэкам, к матерым. Друзья, удивительно, кто нашел язык с детьми, он нашел этот язык и с зэками. Он с ними общался. Он им так-то предложил. А давайте, говорит, мы скрасим наши то будни здесь вот серые, в камере в этой. Мы будем делать общение. И он-то проводил с ними общение. Так вы знаете, его когда-то переводили из камеры. То есть зэки плакали. Они за него вцепились и говорят, не уходи от нас, останься с нами, друзья. Поэтому вот такие были удивительные души. То есть они были, может быть, не совсем-то модные, не совсем были такие, знаете. Но, друзья, они действительно любили то детей, любили то служение. Поэтому я думаю, что не обязательно, чтобы быть служителем, это нужно быть на виду. А можно быть на своем то месте. Можно быть то водителем, можно быть диаконом, можно быть детским работником, регентом. Но самое главное – это пред Богом предстоять и видеть эту вот нужду и быть его то сосудом. Ну, вот так, я думаю, что это вот немножечко о себе я рассказал. Друзья, ну что еще интересует? Задавайте вопросы, друзья. Можно так, то в простоте мы будем общаться. Да. Так, если была эта девушка, духовная связь. Это было это предложение ей? Или что? Как это духовная связь? Как сказать? В чем это выражалось? Она вот видимо, в беседах, в общении, да? В целом вообще. А, и что? И она вот оборвалась? Ну, я думаю, что если бы вы, ну, вот были мой сын, да, вот, например, и ко мне то подошли, то сказали, или, например, мой член церкви, да, то подошли бы вот и сказали, вы знаете, у меня было отношение, то есть с девушкой, у меня было с ней общение, ну, я так думаю, что это сестра, да, то есть, во-первых, то есть у меня было с ней общение, нет, это серьезно очень, у меня было с ней общение. И потом, как только сестра то почувствовала, что это отношение переходит в серьезное русло, и она почувствовала, что вслед за этим отношением следует предложение, то она немножечко расстояние увеличила. То есть я бы то предложил что? Во-первых, бы вникнуть. Ну, я бы что-то то поговорил бы с вами, то познакомился поближе, узнал бы ваши вот намерения. После этого я бы тут подошел бы к сестре, с ней бы вот поговорил, увидел бы действительно эту причину. Разделяет она, имеет ли она тут место к разделению, или же эта причина несущественная. И все, и потом бы я бы рассказал бы о тебе. То поэтому я так думаю, что данный этот вопрос, он требует личного подхода, личного освещения. Потому что, может быть, ты не знаешь, что происходит вот на той-то стороне. Я, например, как, друзья, я, например, со стороны я себя не вижу. Мне кажется, что я тут красивый очень. Ну, мне так вот кажется. Что я очень мудрый, духовный, способный, сильный, одарованный. Ну, что еще? Ну, все хорошо у меня. А? То есть, но, понимаете, что? Но со стороны, когда я на себя то смотрю, я думаю, ой, как вообще можно это все... видеть, как это можно слушать. Ну, вот такое у меня бывает о себе это впечатление. Поэтому я так думаю, что то бывает о нас вот такое же впечатление и у противоположного пола. Где-то, может, какой-то вот недостаток. И, может быть, этому недостатку придается какое-то существенное это значение. А может быть, ему и не надо это придавать, это значение. Может быть, не надо. Может, нужно это простить, то покрыть, и все, и идти. Друзья, мне недавно... пришлось увидеть мне, ну, я не знаю, вы знаете этого у человека или нет, он был очень сильно разбит церебральным параличом, очень сильно. У него руки были в разные стороны, он такой полусогбенный, глаза у него смотрят в сторону, а он смотрит вот на тебя. Немножко слюна так утечет у него чуть-чуть, но он не успевает ее вот убирать. Ну, недостаток. Два высших образования у него. Говорит немножко так непонятно. Ну, в принципе, то понятно, что он говорит. И он мне смс-ку прислал, говорит, найди мне невесту. Я стал ему искать невесту. Искал, не нашел. Он подошел к своему, к служителю. И говорит ему, найди мне невесту. Он так искренне говорил, мне нужна невеста. Я не могу быть один. Он так на него посмотрел и говорит, тебе Бог определил быть одному. А он говорит, а тебе кто сказал это? Он говорит, ну, твой внешний вид. Ну, как бы ты такой-то человек, ну, кто за тебя-то пойдет? Он говорит, а у тебя есть жена? Он говорит, есть. И я хочу. И все. Друзья, ну сейчас у него есть жена, значит, она слепая, ведь ничего не видит. Они живут вместе. Я сейчас был на семейном общении, посмотрел на них. Я так хочу сказать, сложно им, конечно, сложно. Но живут, улыбаются, счастливы. Меня пригласили в гости. Я у них еще вот не был, просто я... то проездом был. Но очень, я так думаю, что им вдвоем, им лучше. А чем одному? Им лучше. Поэтому я так думаю, что даже самый отчаянный, я специально рассказал, самый такой случай отчаянный уже, когда руки, ноги, все уже, как говорится, отчаянный это случай, и вы знаете, Господь то дает выход. Поэтому я так думаю, что у нас не такая уж и плохая ситуация. Я думаю, что все здесь братья хорошие. Так что я думаю, что нужно то молиться, этот вопрос открывать, то беседовать. И я думаю, что все решаемо. Еще, друзья, какой-то вопрос есть? Ну что тогда, молимся, да, друзья, давайте тогда помолимся. О чем-то помолиться? О чем-то помолиться, друзья? О том, чтобы у вас были семьи устроялись, чтобы нам еще-то встречаться на совместных служениях, да? Ну и чтобы Господь нас тут сохранил в этом злом, таком развращенном мире. Господь, дорогой, я сердечно Тебя благодарю за то, что Ты дал нам немножечко-то поговорить. Господь, конечно, мы не все можем открывать в присутствии у других. Господи, мы не всегда можем открывать свое сердце. Но насколько было возможно, мы попытались поговорить о тех вопросах, о тех проблемах, которые есть у нас. Господи, конечно, Господь, Ты намного лучше знаешь наши вопросы, наши проблемы. Если бы, может быть, и я знал, может быть, можно было что-то более тематическое поговорить. Господи, но я Тебя от сердца благодарю и хочу сейчас помолиться за другую молодежь. Господи, благослови их в это последнее время. Сколько сегодня от нецеломудренных взаимоотношений, которые возникают на почве одиночества, молодежь падает, спотыкается, лишает себя впоследствии права священства. Господи, я прошу Тебя, Господь, Ты окажи милость моим братьям и сестрам. Пошли им благодать в решении вопросов семейного плана, в вопросах служения, в вопросах посвящения. Храни их, Господь, в это такое сложное время, когда мир просто преизобилует различными искушениями. Храни от всякого рода лжеучений, обольщений. Господи, окажи, Господь, им милость. Господи, чтобы в этой церкви были хорошие, устроялись семьи. Вот и брат сказал, что он так-то переживает о том, чтобы у него действительно была помощница, но я так-то понял его. Господи, помоги, чтобы и у него устроилась его будущее, эту семейная жизнь. Чтобы в этом вопросе он познал Твою волю и поступил соответственно ей. Господи, Иисус дорогой, и был твой вопрос ко мне. Господи, я тоже нуждаюсь в Твоей милости, потому что очень много служений, очень много различного рода трудностей, связанных со служением, в беседах, в личных вопросах. Господи, и столько нужно много силы от Тебя, благодати, слова, мудрости. И я прошу Тебя, я нуждаюсь в этом. Пошли мне эту благодать. Господи, пошли мне силы. Господи, сколько бывает израненных в душе грехом. И как они требуют исцеления, то спасения. Господи, бывает, не находится слова, не хватает силы, времени. Поэтому я прошу Тебя, яви свою милость. И прошу Тебя, посмотри на этих братьев и сестер. Помоги, чтобы это были будущие семьи. Семьи, посвятившие себя на служение, на благочестие. Господи, и чтобы Ты через эти будущие семьи прославился. А Тебе, нашему Богу, да будет за все слава и хвала. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.